13. Том сказал ему, что он безумец, если хочет уйти. Во-первых, указал он, в Атлантик-авеню Инн они в относительной безопасности, учитывая, что лифты отключены, кабины на первом этаже, а дверь на лестницу заблокирована. Находилась дверь в коротком коридорчике за лифтовыми шахтами, а заблокировали они ее, завалив коридорчик коробками и чемоданами из комнаты хранения багажа. Если бы какой-то экстраординарный силач попытался открыть дверь с противоположной стороны, ему удалось бы только сдвинуть эту кучу к противоположной стене, создав зазор примерно в 6 дюймов. Слишком маленький, чтобы пролезть. Во-вторых, хаос в городе, за пределами их маленького убежища, только нарастал. Снаружи постоянно доносились вой сирен различных сигнализаций, крики, вопли, рев автомобильных двигателей. Иногда в вестибюле пахло дымом, но ветерок дым этот по большей части уносил. «Пока уносил», — подумал Клай, но вслух ничего говорить не стал. Не хотел еще больше пугать девушку. Продолжали греметь и взрывы, не по одному, а, можно сказать, залпами. Один раздался совсем близко, и они все пригнулись в уверенности, что большое окно разлетится вдребезги. Не разлетелось, но после этого взрыва они перебрались в кабинет мистера Рикарди. Третья причина, названная Томом в подтверждение того, что Клай безумец, если хочет покинуть относительную безопасность Атлантик-авеню Инн, состояла в следующем. Часы показывали 17:45. День катился к вечеру. Том утверждал, что попытка покинуть Бостон в темноте — бредовая идея. «Взгляни туда», — он указал на маленькое окно кабинета мистера Рикарди, выходящее на Эссекс-стрит. Проезжую часть перекрыли брошенные автомобили. Тело, правда, они видели только одно — молодой женщины в джинсах и свитере Red Sox. Женщина лежала на тротуаре лицом вниз, раскинув руки, словно умерла, пытаясь уплыть. «Вейритек», — прочитал он на свитере.
«Игрок победного состава Red Sox».
«Ты считаешь, что сможешь уехать на автомобиле? Если так, советую тебе подумать еще раз».
«Он прав», — подал голос мистер Рикарди.
В сумраке кабинета он сидел за столом, сложив руки на узкой груди.
«Вы же поставили автомобиль в гараж на Тамворд-стрит. Я сомневаюсь, что вам удастся даже добыть ключи».
Клай, который уже смирился с тем, что автомобиль потерян безвозвратно, открыл рот, чтобы сказать, что не собирается уезжать на автомобиле, во всяком случае от отеля, когда над головой громыхнуло, на этот раз с такой силой, что задрожал потолок. Грохот сопровождался едва слышным звоном бьющейся посуды. Алиса Максвелл, которая сидела на стуле по другую сторону стола мистера Рикарди, нервно вскинула глаза к потолку и, похоже, еще глубже ушла в себя.
«Что у вас наверху?» — спросил Том.
«Зал иракезов», — ответил мистер Рикарди. «Самый большой из наших трех конференц-залов. Мы используем его как склад. Держим там столы, стулья, аудио- и видеооборудование».
Он помолчал.
«Хотя ресторана у нас нет, иногда мы устраиваем шведский стол на коктейль-пати, если клиентам требуется такая услуга. Когда наверху грохнуло в последний раз...»
Он не договорил, но, по мнению Клая, нужды в этом не было. Когда над головой грохнуло в последний раз, в зале иракезов перевернули тележку, доверху заставленную посудой. Тогда как раньше безумец, который метался по залу, переворачивал пустые тележки, столы и стулья, жужжал на втором этаже, как муха, попавшая в ловушку между закрытым окном и сетчатым экраном. Чтобы найти выход, мозгов не хватало, он мог только бегать и громить, бегать и громить. Внезапно заговорила Алиса, впервые за последние чуть ли не полчаса. И впервые с момента их встречи заговорила сама, не в ответ на обращение к ней.
«Вы что-то сказали насчет какой-то Дорис?»
«Дорис Гутьеррес», — закивал мистер Рикарди. «Старшая горничная. Прекрасная работница. Возможно, лучшая из всех. Когда я в последний раз говорил с ней, она была на третьем этаже».
«У нее был?»
Последнего слова Алиса не произнесла. Заменил его жестом, таким же знакомым, как указательный палец, подносимый к губам, означал просьбу помолчать.
Алиса подняла правую руку к лицу так, чтобы большой палец коснулся мочки уха, а мизинец оказался повыше уголка рта.
«Нет», — строго ответил мистер Рикарди, — «сотрудники должны оставлять их в своих шкафчиках в раздевалке, когда приходят на работу. При первом нарушении их предупреждают. Второе может привести к увольнению. Я говорю им об этом при приеме на работу».
Одно тощее плечо приподнялось и опустилось. Пожатие плеч получилось половинчатым.
«Это политика администрации, не моя».
«Она бы пошла на второй этаж, чтобы разобраться с причиной шума?» — спросила Алиса.
«Вероятно», — ответил мистер Рикарди. «Не могу этого знать. Мне известно лишь одно. Последний раз я говорил с ней, когда она позвонила с третьего этажа, чтобы сказать, что потушила огонь в корзинке для мусора. По пейджеру она не отвечает. Я дважды посылал ей сообщение».
Клай не хотел говорить вслух. «Видите, здесь тоже небезопасно». Поэтому посмотрел мимо Алисы на Тома, пытаясь взглядом донести до него эту мысль.
«Сколько, по-вашему, людей на верхних этажах?» — спросил Том.
«Не могу знать».
«А если прикинуть?»
«Немного. Если говорить о горничных, то, скорее всего, одна Дорис. Дневная смена уходит в 3 часа, вечерняя приходит в 6».
Мистер Рикарди поджал губы.
«Пародия на экономию. Экономической меры это назвать нельзя, потому что результата нет. Что касается гостей...»
Он задумался.
«После полудня у нас затишье. Просто штиль. Гости, которые приехали вчера вечером, уже, разумеется, выписались. Расчетный час в Атлантика-Венюин 12:00. Те, кто заезжает сегодня, начали бы регистрироваться в 4 часа, ну, в обычный день. А нынче день у нас очень даже необычный. Гости, которые остаются на несколько дней, обычно приезжают в Бостон по делам. Как полагаю, приехали и вы, мистер Ридл».
Клай кивнул, не стал поправлять мистера Рикарди, который никак не мог правильно произнести его фамилию.
«В середине дня люди, приехавшие в Бостон по делам, обычно уходят, чтобы ими и заняться. Поэтому, как вы понимаете, днем в отеле практически никого нет».
Словно опровергая его слова, над головами опять что-то грохнуло. Послышался звон разбиваемой посуды и едва различимое звериное рычание. Они посмотрели вверх.
«Клай, послушай», — Том повернулся к нему. «Если этот парень найдет лестницу, не знаю, способны ли эти люди думать, но...»
«Судя по тому, что мы видели на улице», — ответил Клай, — «неправильно даже называть их людьми. Я вот представляю этого парня наверху, мухой, попавшей в ловушку между окном и сетчатым экраном. Муха, попавшая в такую ловушку, может выбраться, если найдет дырку. И этот парень может найти лестницу, но если и найдет... Думаю, лишь благодаря случаю.
А когда спустится вниз, обнаружит, что дверь в вестибюль заблокирована, воспользуется дверью запасного выхода, которая ведет в проулок.
С удивительной для него живостью внес свою лепту мистер Рикарди.
Мы услышим сигнал тревоги. Он раздастся, если кто-то отодвинет засов, и узнаем, что этот тип ушел. Одним психом у нас станет меньше.
Где-то на юге от отеля взорвалось что-то большое, и они все вздрогнули. Клай решил, что теперь он знает, какой была жизнь в Бейруте в 80-х годах. «Я пытаюсь донести до вас один важный момент», — сказал он.
«Я так не думаю», — покачал головой Том. «Ты все равно уйдешь, потому что тревожишься о жене и сыне. И пытаешься убедить нас, потому что тебе нужна компания».
От раздражения Клай шумно выдохнул. «Конечно, мне нужна компания, но уговорить вас пойти со мной я стараюсь не по этой причине. Запах дыма все сильнее, а когда в последний раз вы слышали пожарную сирену?» Никто не ответил. «Я тоже не слышал. И не думаю, что ситуация в Бостоне будет улучшаться, во всяком случае, в ближайшее время. Все будет только хуже. Если причиной стали сотовые телефоны...»
«Она хотела оставить отцу сообщение на автоответчике», — прервала его Алиса.
Говорила быстро, словно торопилась все выложить до того, как откажет память.
Хотела напомнить ему, что нужно зайти в химчистку. Ей требовалось желтое шерстяное платье для завтрашнего заседания комитета, а мне второй комплект формы для субботней игры на выезде. Это было в такси, а потом мы врезались. Она душила этого человека и кусала его. Тюрбан слетел, по лицу текла кровь. И мы врезались.
Алиса оглядела три уставившихся на нее лица, потом закрыла свое руками и разрыдалась. Том уже хотел утешить ее, но мистер Рикарди удивил Клая. Он опередил Тома, обойдя стол и обняв девушку сухонькой рукой.
«Не надо так волноваться, юная леди. Я уверен, это было какое-то недоразумение. Ничего больше».
Она посмотрела на него широко раскрытыми, дикими глазами.
«Недоразумение?»
— указала на пятно высохшей крови на платье.
«Для вас это выглядит как недоразумение? Я воспользовалась приемами карате, которым меня обучили в школе на уроках самообороны. Я отбивалась приемами карате от родной матери. Думаю, сломала ей нос. Я в этом уверена».
Алиса затрясла головой, волосы летали из стороны в сторону.
«И все равно, если бы я не смогла нащупать ручку за спиной и открыть дверцу...»
«Она бы тебя убила», — ровным, бесстрастным голосом закончил Клай.
«Она бы меня убила»,
— шепотом согласилась Алиса.
«Она не знала, кто я. Моя родная мать»,
— перевела взгляд с Клая на Тома.
«Это сотовые телефоны», —
продолжила тем же шепотом.
«Сотовые телефоны, все так.